Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Лукашевский. Сегодня пятница, это канал «Страна и мир». И у нас очередной разговор о главных событиях и трендах с руководителем проекта «Лераша» Кириллом Роговым. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте все.
Как обычно, в начале, без этого невозможно, прошу поставить лайки этому видео, подписаться на нас, кто этого еще не сделал, поддержать нас своими комментариями, поддержать финансово с помощью счета в PayPal, ссылка на который есть в описании этого видео. И не могу, опять же, не напомнить, что нас можно не только смотреть в YouTube, но и слушать на радио Сахар в приложении, доступном в App Store и Google Play. А теперь к событиям. Как обычно, начинаем мы разговор о ситуации на фронте. И там можно описать эту ситуацию, эксперты ее описывают, как такие отчаянные контрудары с обеих сторон, как будто действительно, возможно, просто в завершении уже, в стремящейся к завершению сезонной кампании, о чем мы многократно говорили, стороны пытаются добиться максимального успеха. Российские войска в Курской области атакуют в направлении Коренева, украинские в направлении Глушкова, другого села. При этом туман войны, судя по всему, не позволяет сейчас сделать выводы о том, добилась ли какая-то из сторон существенного успеха. В Донецкой области российские войска пытаются, судя по всему, продолжают попытки выдавить украинцев с юго-восточной части этой территории. Украина, наоборот, как будто бы совершила достаточно успешную контратаку на этот выступ российских сил, направленный на Покровск. Одновременно Украина добилась очень большого успеха в своих воздушных ударах. Подорван склад около города Торопец в Тверской области. Взрыв уже детонации боеприпасов была такой силой, что шведские сейсмографы зафиксировали это как небольшое землетрясение. Кирилл, заканчивается кампания? Или мы видим эти события как пролог, может быть, к чему-то большему?
Ну, действительно, как вы сказали, есть туман войны и есть большое напряжение. Для России окончание кампании вот на том, что мы имеем на сегодняшний день, окончание кампании этого года, на том, что мы имеем, тем, что мы имеем на сегодняшний день, это достаточно неприемлемый вариант. Он не демонстрирует в достаточной степени преимущество России в войне на истощение, потому что ее продвижение, ну, незначительно, и есть контратаки, есть контратака в Курской области. Россия не может сказать о своей, об успехе своей кампании этого года. В то же время мы видим, я бы сказал, значительное напряжение, разные какие-то сигналы, обеспокоенность части осведомленных лиц и наблюдателей, западных наблюдателей, как бы состоянием украинской армии и ее таким, ну, беспокойство относительно ее устойчивости. Вот, и у нас еще есть месяц-полтора, когда Россия может предпринять какой-то решительный бросок, к которому, возможно, она готовится, решительный удар. Поэтому, как говорить, сейчас я бы... Поэтому, как, вот, ну, в отношении всей этой ситуации я лично испытываю такую крайнюю осторожность, и мы можем только выжидать и увидеть, произойдет что-то или нет, удастся России какой-то нанести мощный удар или не удастся. И все этого, безусловно, ждут, все ждут разрешения этого вопроса. Да, опять-таки мы возвращаемся к той мысли, что война – это всегда обмен не информацией, о которой до этого неизвестно. Да? Никто не знает, как правило, каковы реальные возможности каждой страны. И поэтому сохраняется вот эта вот интрига, как бы, как это разрешится. Никто не знает, каковы возможности каждой страны, как она себя ведет, как реально, насколько войска используют те возможности, которые у них есть, какой их дух. Поэтому это большой-большой вопрос. И с этим вопросом мы будем еще жить, я думаю, где-то до конца октября. Ну вот, как-то примерно так. Действительно, удар, дроновые удары украинские, они становятся более эффективны, они поражают очень значимые цели, и этот склад боеприпасов, безусловно, огромный успех, который поражен. Здесь мы слышали в ответ уже на это как бы такой заявление Путина о том, как Россия будет наращивать в ближайшее время производство дронов. Действительно, дроновая война – это и технологическая гонка, и гонка ресурсов, потому что, собственно говоря, этой войны специфика заключается в том, что она ведется на большим количеством дронов, и которые должны перегрузить сети ПВО, перегрузить возможности защиты и тогда таким образом достигать цели. И в этом смысле война дронов тоже в какой-то момент начнет превращаться в войну ресурсов. И, безусловно, здесь очень важно, насколько Украине будут помогать в наращивании дроновой армии. Ну, а в перспективе, возможно, эта дроновая армия как бы начиналась все с того, что дроны по сравнению с ракетами, ну, несравнимо более дешевое средство. Но сейчас мы видим, что, очевидно, дроновая война будет развиваться в направлении также количественного, расширения количества дронов, которые совершают скоординированную атаку, чтобы пробить средства защиты противника. И в этом смысле постепенно ее, этот эффект дешевизны, он будет нивелироваться по мере того, как будет улучшаться и становится все более софистицированной защита от дронов.
А вот тот факт, что Америка и Великобритания пока заявили, что не дают Украине разрешения на использование дальнобойных ракет по, так скажем, законно признанной российской территории. Вот мы обсуждали, что вот-вот это все-таки, скорее всего, произойдет, а оно не происходит. Запад считает, что Украина может выдержать это российское наступление без дополнительных ресурсов?
Ну, на самом деле, действительно, в прошлый раз казалось, что вот-вот это уже происходит, и что это предрешенный вопрос, и тем интереснее, что поездка британского премьера в Вашингтон как бы не дала ответа на него. Насколько я понимаю, все-таки Соединенные Штаты не разрешили. Да? Речь шла о компонентах, о том, что в английских ракетах есть американские компоненты, и вот как бы поэтому нужно было согласование. Я однако же предостерегал в прошлый раз, говоря о том, что надо быть очень осторожным в этих прогнозах и ожиданиях, потому что, на мой взгляд, для Байдена достаточно важно не спровоцировать эскалацию до президентских выборов, потому что если такая эскалация, вернее, ответ Путина на это решение, которое будет выглядеть как эскалация, как опасная эскалация, если он произойдет, то это может поставить как бы демократическую, ну, стратегию демократов в отношении России, в отношении войны под удар накануне выборов и дать некоторое преимущество Трампу. И моя мысль была такая, что поэтому не стоит ждать от Байдена каких-то решительных шагов до выборов. Ну и в некотором смысле, по всей видимости, мы наблюдаем именно мою правоту, хотя я в нее уже почти не верил на прошлой передаче, но сам себя победил. Так вот, да, я думаю, что, на мой взгляд, как бы окно возможностей для американской администрации возникнет, если Камала Харрис победит, и в тот период, когда между тем, как будет ясно, что она победила, и ее инаугурацией, у Байдена будет возможность принять некоторые решения, которые, ну, которых мы ждем и которые необходимы для усиления украинских позиций в войне. Но раньше этого срока, мне кажется, они маловероятны. Хотя парадокс в том, что они именно сейчас были бы нужны. Но как бы внутренние повестки, они для лидеров западных чрезвычайно важны, о чем нам придется еще дальше говорить. И ну, как бы неизвестно, что лучше, чтобы Украина получила эти ракеты, но Трамп выиграл выборы или наоборот.
Да, все время такие стратегические развилки. Я не случайно в самом начале спросил, не говорят ли эти усилия, да, такие, как будто бы последние усилия сместить в свою пользу ситуацию на фронте о чем-то большем, потому что, с одной стороны, возможно, это белый шум, но есть такие сообщения по материалам Z-каналов, что, дескать, уже штурмовые отряды формируются из операторов дронов российских войск, и что последние резервы как будто Россия бросает в бой. Может быть, это белый шум, повторюсь, но, с другой стороны, параллельно вот сейчас с этими событиями происходит опять такой целый фейерверк переговорных и мирных инициатив и каких-то словесных интервенций. Да, самое, возможно, главное, а может быть и нет, это заявление лидера фракции СДПГ, Социал-демократической партии Германии, лидера правящей коалиции, партии лидера правящей коалиции, с предложением мирной инициативы по Украине, где он, в частности, что мне показалось важным, сказал, что в нее должны войти вот ровно те страны, которые перечислил Путин. Китай, Бразилия, Индия. Параллельно польский министр иностранных дел вдруг, значит, предложил концепцию решения крымского вопроса, передать под мандат ООН и провести новый референдум. Турецкий министр иностранных дел сообщил о том, что, безусловно, должны быть уменьшены санкции как условие начала переговоров с Россией. Наконец, президент Зеленский тоже объявляет о своем плане победы. И понятно, что он выдержан в таких понятной, естественной для Украины риторике, но все равно главный фокус там теперь звучит так. Заставить Россию сесть за содержательные переговоры. Вот как, на ваш взгляд, соотносятся ли как-то события на фронте и вот эти вот все инициативы и выступления, и что происходит вот с этой переговорной повесткой?
Да, но я хочу начать с того, что вы сказали, что вот там какие-то не хватает людей, штурмовые отряды, чтобы комплектовать штурмовые отряды с российской стороны. Такие, как бы, слышны такие какие-то заявления, но такие суждения, как бы, и информация. Но то же самое и с другой стороны, да, есть такие же, как бы, полуутечки, которые говорят о том, что очень измождены украинские войска, что плохая ситуация в армии, что вообще украинцы очень устали от войны. И это большой вопрос, и он относится к теме мирных переговоров, которые мы переходим. Потому что есть несколько вопросов в отношении мирных переговоров. Всегда, как бы, для сторон, что в такой затяжной войне на истощение, очень важно перейти к мирным переговорам до того, как окажется очевидной твоя неспособность вести войну. И это очень важный фактор, который может быть работать здесь, и который мы можем не видеть и не знать заранее, потому что, безусловно, опять-таки, стороны заинтересованы, чтобы другие не знали, не имели достоверной информации о состоянии войск и возможностей. В этом смысле, как бы, перед Украиной стоит два вопроса на сегодняшний день, ответа на которых у нас нету. во-первых, выстоять вот этот натиск, последний натиск, который, вероятно, будет с российской стороны до конца октября. И второй, насколько она может, как она пройдет зиму, насколько энергетический ущерб, насколько энергетическая инфраструктура способна работать зимой, и насколько ущерб, нанесенный ей, фатален или не фатален. И это все важные соображения вокруг темы мирных переговоров, которые определяют ее истинное место. В публичном пространстве действительно происходит немного другая история. И это заявление лидера СДПГ – это, безусловно, ответный ход на так называемый мирный план Шольца, про который тоже ничего не известно. И как бы план Шольца, в свою очередь, является ответом на миротворческие эмоции и предпочтения среди европейских и немецких избирателей, и является попыткой не отдать тему мира своим политическим конкурентам, да, перехватить как бы эту площадку у них. И как и отчасти в Америке, мы видим, что украинская тема в значительной степени – это заложница внутриполитических конфликтов и внутриполитической борьбы. И, ну вот, как бы, Шольц пишет «Неизвестный план мира». Дело в том, что на этой неделе мы как раз в Вираша опубликовали, на мой взгляд, очень важный и интересный материал. И старт ему дал обзор политолога Маши Хедберг, опубликованный в таком ресурсе Russia Matters. И этот обзор является анализом 25 планов мирного урегулирования, которые сейчас существуют в пространстве, значит, информационном и информационно-аналитическом пространстве, так сказать. Она анализирует 25 этих планов, и еще она анализирует 5 раундов переговоров между Россией и Украиной прямых, которые вот велись в начале войны, в марте-апреле. И это очень важный анализ, потому что он толкает нас к попытке осмыслить о том вообще, о чем идет речь, когда мы говорим о мирных переговорах России и Украины. Вообще, что может быть предметом таких переговоров, какие есть варианты разменов, и как бы, почему те или иные варианты работают или не работают. Потому что на самом деле вот в этом таком пиар-стремлении быть миротворцами, которое характерно для Трампа, который сейчас разыгрывает эту карту Шольц, там самый главный вопрос этой карты, что она это такой закрытый джокер, закрытая карта. Они не сообщают, в чем план, а только они говорят, что вот он есть, и надо к нему идти. Так, как бы... Анализируя то, что ту карту, которую дала нам в своем обзоре Маша Хедберг, мы можем обсудить, о чем идет речь вообще, может идти речь. И мы, ну, во-первых, там у самой исследовательницы, у нее, там она разбила все переговорные мирные инициативы на 2 больших класса. Мир с позицией силы или справедливости и мир путем переговоров, то есть путем некой сделки. Мир с позиции силы по справедливости – это, как бы, с одной стороны, это план Зеленского, так называемый. Россию должно уйти со всех территорий, заплатить контрибуции, репарации, там еще что-то. В общем, а Украина вступает в НАТО. Это как бы один полюс. Второй полюс – это Путин с его условиями, там, что... То, что мы объявили своим, все наше, демилитаризация Украины, нейтральный статус и еще, там, еще кучу довесков к этому. На самом деле, все пространство переговоров укладывается в такую матрицу, где есть 3 экзистенциальных вопроса. И есть их решение на определенной шкале от полюса Украины до полюса России. Ну, первый экзистенциальный вопрос – это вопрос территории. Да? Полюс Украины, Россия должна уйти со всех территорий. Дальше можно немножко откалывать. Можно Крым отколоть, потом Донецк, Луганск отколоть, потом еще что-то обсуждать. А полюс России, все, что мы завоевали еще немного, это все наше, и никаких разговоров не может быть. А, хорошо, это первый вопрос. Второй вопрос – это статус Украины после замирения, после прекращения огня. Украинский полюс. Украина вступает в НАТО. Полюс России, Украина становится нейтральным, демилитаризованным государством, мы там разрешаем ей такие-то вооружения, а такие-то уже не разрешаем, и за этим следим, а она обязана это соблюдать. Третий вопрос – это вопрос гарантий. Вот, хорошо, так или иначе, по первым двум вопросам будет какой-то обмен заключен. Тогда кто его будет гарантировать? Ну, полюс Украины понятен. Если мы вступаем в НАТО, то это гарантирует западная коалиция, гарантирует НАТО, что Россия не нападет на нас. Да? Как бы этот сценарий, он понятен, и он, у него, в нем есть смысл. Сейчас я его поясню. Полюс России, соответственно, ну, это слабые гарантии, где как бы Россия участвует в этих гарантиях, ну и потом их спокойно нарушает или не дает их выполнить. В общем, интерес России здесь тоже понятен. И вот, значит, три шкалы.
Как уже было с Будапештским меморандумом, вот, да, просто хочу добавить.
Меморандум. Совершенно верно. И вот три шкалы, и надо где-то между ними найти формулу размена. Ну, например, может быть, формула размена такая. Значит, за Россией остаются все территории, но которые она де-факто контролирует. То есть не остаются, а просто ничего с ними Украина не может сделать. Она заключает перемирие на вот том, что есть. Но Украина получает там либо полный договор о защите от США, либо вступление в НАТО. И это модель Западной Германии, да, что Западная Германия, вступая в НАТО, она отказывается от намерений военным путем вернуть оставшиеся территории. Она не признает, что вот вечным этот раскол, но она отказывается от военных намерений вернуть их военным путем. И на этих основаниях она вступает в НАТО. На этих основаниях Украина вступает в НАТО, но у нее есть гарантии, что Россия на нее больше не нападет, потому что она член НАТО. Здесь есть предмет переговоров. Жалко территории, но зато есть некоторая гарантия на будущее. И гипотетическая возможность вернуть территории мирным путем. Второй вариант может быть, например, Россия уходит с оккупированных территорий, но Украина становится безъядерным, нейтральным государством и даже, может быть, с ограниченными возможностями самовооружения. Но должен быть кто-то, кто гарантирует, что на Украину опять не нападут и берет ее под свою защиту, как нейтральную страну, не имеющую возможности самой себя защищать. Иначе этот договор не имеет смысла. Так что нужен вот этот вот гарант. В общем, должен быть какой-то размен.
Вот, Кирилл, простите, пожалуйста, простите, что прерываю последовательность вашего рассказа, но здесь очень важный вопрос, который меня, честно говоря, все время волнует, когда я слышу что-то подобное. Россия уйдет, оставит территории. Даже как гипотетическая идея, вы представляете себе реальность, в которой, кроме какого-то тотального военного поражения, в которой, значит, Путин выходит и говорит, мы тут проводили референдумы, переписывали Конституцию, и сейчас мы все это завернем назад. Здесь все-таки важно, даже когда мы гипотетически выстраиваем вот эти модели, все-таки важно не брать нечто, что в принципе невозможно. Или вам кажется, что вот такой процесс может быть при определенных обстоятельствах, кроме тотального поражения в войне?
Это до некоторой степени проблема Путина, и это он должен сам решать, потому что нельзя садиться за стол переговоров, и мы до этого еще дойдем. На самом деле это решение, оно симметрично решению там украинских властей, которые запрещают вести переговоры с Россией. Да, у них там тоже есть это ограничение. Вот, ну, снимите свое ограничение, снимите, но вы не можете без карт садиться за стол переговоров. Или мы под переговорами имеем в виду что-то другое. Да, потому что к этому мы как раз и подходим. Я хочу остановиться на двух проблемах, которые... Вот как бы карта переговорная, она вот в этих вот трех, на этих трех осях и на движении курсора вот из одной точки в другую. Значит, с точки зрения гарантов у нас есть сильная проукраинская идея, что западная коалиция будет гарантировать или Америка безопасность будущей Украины и будет ее с военной силой защищать. Дальше есть идея, что это будет какая-то промежуточная такая идея, что это будет какая-то коалиция стран, например, там туда войдут помимо западных стран Китай, Турция, не знаю, кто-то еще. И третья идея, та идея, которую Россия как бы использовала, чтобы подорвать переговоры в 2022 году, что гарантами становится большая группа стран, включая Китай, там еще кого-то, и Россию тоже. И принятие решения о защите Украины, эта коалиция гарантов принимает, если она, у нее есть согласие. То есть, например, если Россия нападает на Украину потом, но она одновременно как гарант ее безопасности не соглашается, что в этом случае нужно ее защищать. И тогда Украина остается без гарантии безопасности. Такая вот остроумная концепция тоже, ну, это как бы, они говорят, что это предмет переговоров, но это, в общем, не предмет переговоров. На самом деле, есть две проблемы во всей этой карте. Первая проблема, что пока ни одна страна не согласилась, в том числе и страны Запада, на то, что она будет защищать, когда бы то ни было, Украину в случае следующей российской агрессии военным путем. И таким образом вопрос гарантий, он как бы повисает в воздухе. Вся вот эта линейка гарантий, она повисает в воздухе, потому что нет на сегодня такой страны, которая перед лицом угрозы еще одного нападения на Украину, России, готова вооруженным образом ей оказывать помощь. Это первая проблема переговоров. И вторая проблема переговоров, что для того, чтобы они состоялись, необходимо, чтобы было давление на обе стороны, и обеим сторонам нужны были эти переговоры. И на данный момент мы видим, что такое давление неравнозначно. Для Украины это давление, которое состоит в том, что Запад в силу внутриполитических проблем, возможно, будет помогать Украине в дальнейшем меньше. Для Путина это угроза того, что Запад будет продолжать помогать Украине и будет интенсивнее продолжать Украине, и тогда на следующий год, в этом году он не добьется ничего своей кампании, на следующий год ему надо будет начать еще одну кампанию, а это будет более трудный год с точки зрения экономики и вообще сколько можно, и это для него издержка. Но пока все упирается в то, что насколько Запад готов помогать Украине, это и есть единственный козырь, который может оказать давление на Путина. И дальше, если этот козырь исчезает, если Запад не готов, то у Путина нет оснований, нет стимула садиться за стол переговоров, за исключением только требовать выполнения своих условий, то есть тех позиций, которые мы выстроили по полюсу России и которые для Украины являются неприемлемыми. Поэтому мирные переговоры – это как бы войны, кончаются мирными переговорами. В войнах, к сожалению, бывает так, что страны терпят частичное поражение и вынуждены с этим согласиться и уступить что-то. Но как бы мирные переговоры – это обмен. И договоренность – это обмен. Это один вариант. И они заканчивают войну. Второй вариант – это переговоры как капитуляция. Это второй вариант, и он на самом деле для Запада не является политическим выходом. Не только для Украины, но и для Запада не является политическим выходом. Потому что за ним последует следующий конфликт, следующая эскалация. И это, и более того, следующая эскалация, она поставит Запад в более сложную ситуацию. Или Запад должен согласиться на то, чтобы предоставить Украине гарантии защиты по модели 5 статьи, к чему он не готов. Поэтому как бы неготовность Запада предоставить Украине такие гарантии и, соответственно, отсутствие гарантий, при которых какая бы то ни была страна защитит ее от следующего вооруженного нападения, создают первое преимущество Путина. Ну, а второе преимущество Путина создается за счет того, что его, на самом деле, угроза для Украины сегодня, в случае продолжения войны, выглядят более высокими, чем угрозы для него. И это тоже дестимулирует его от каких бы то ни было существенных переговоров по существу вопроса. А только использовать их как некоторое такой, некоторое прикрытие для удовлетворения своих претензий.
Вот вы, когда говорили сейчас о втором варианте, значит, такой плохой для Украины переговорной ситуации, вы сказали, на самом деле для Запада это тоже неприемлемо. Для меня, конечно, лично абсолютно очевидно, что неприемлемо, но у меня есть стойкое ощущение, что как будто на Западе не все это понимают. Почему?
На Западе по этому поводу идет полемика, и политики находятся под сильным давлением людей, которые хотят, чтобы это прекратилось. И до некоторой степени эти люди, они, как это и свойственно, как бы избирателям, часто, большинственной части избирателей, они как бы не смотрят далеко, они считают текущие издержки, и они хотят, чтобы сейчас это прекратилось. Вот это желание, это части европейских избирателей, оно является таким фактором, который давит на политиков. И я хочу сказать, что это не стоит представлять себе, что Запад, прямо Европа, расколота по этому вопросу. Там нету раскола вот там 50 на 50. Вот, например, тут когда вчера, кажется, Европарламент проголосовал такую резолюцию, да, в поддержку того, чтобы разрешить Украине бить ракетами. И призвал США разрешить, значит, бить дальними ракетами по российской территории. Тут как бы тоже такая глубокая двусмысленность. Во-первых, итоги голосования стоят в том, что там 425, по-моему, депутатов проголосовали за эту резолюцию, 130, по-моему, против и 60 воздержались. Это говорит о том, что вот если даже сложить тех, кто воздержался и против, это всего 190, и это меньше трети. То есть две трети проголосовали за, более двух третей проголосовали за то, чтобы вот США, обратиться к США, чтобы они разрешили. То есть, да, из 190 это еще 60 просто воздержались, да, от решения. Да, таким образом, мы видим, что это не то, чтобы Европа расколота была по вопросу поддержки Украины. Там нет такого вот раскола 50 на 50. Есть большинство, которое избирательное, которое поддерживает продолжение поддержки. Но есть значительная группа и растущая, которая не поддерживает, и это создает такую напряженность, это создает перспективную опасность, и это блокирует то, что на самом деле нужно было бы Европе предпринять, а именно увеличить масштабы поддержки Украины. И когда сама по себе эта резолюция, ну, хорошо, что они проголосовали так, но мы понимаем, что на самом деле вопрос идет не только об американских ракетах, а там есть более серьезный вопрос о том, какими темпами Европа готова увеличивать производство вооружений и поставлять его Украине. И она,
да, и здесь мы переходим, к следующей, да, нашей теме.
Медленными темпами, опять-таки, американские евродепутаты, они продемонстрировали свою поддержку Украины, но в форме требований от Америки. А в принципе, было бы лучше, если бы они в форме требований к Еврокомиссии это сформулировали. И ясно, что у Еврокомиссии нужно требовать. Надо требовать, чтобы были найдены способы долгового финансирования программ перевооружения, которые были бы немедленно запущены. Но этот вопрос, он слишком чувствительный и раскалывающий, поэтому лучше потребовать у американцев, чтобы они дали Украине разрешение бить ракетами. Да, я вас, Сергей, перебил. Вы что-то начали говорить.
Нет, я как раз сказал, что мы вот тут-то переходим к следующей нашей теме, потому что действительно поддержка военной и прочей Украины остается ключевым вопросом вообще исхода этой войны. А дальше мы читаем в новостях с одной стороны, что американская помощь снижается, потому что у Пентагона истощаются запасы. Мы читаем исследования Кильского института и разбор его на Рираша о том, что Германия не способна увеличить производство вооружений, и вообще как-то дико странно, по крайней мере, мне с перспективы каких-то моих исторических знаний. Вот во Вторую мировую войну Америка там и Великобритания производили какое-то дикое количество всего и смогли, в общем, довольно быстро это производство создать. У нас уже скоро 3 года этой чудовищной войны, значит, все обсуждается, как Россия-то пусть и тоже производит там не столько, сколько Путину надо, но увеличивает свое производство в разы вроде как. А Запад топчется на месте, хотя это не только вопрос помощи Украине, это вопрос его собственной безопасности.
Да, это именно так и есть. И у этого есть как бы исторические аналоги. Дело в том, что там с 35 по 39 год Германия, возглавляемая Гитлером, страшно перевооружалась огромными темпами. Чего Америка и Британия и Франция не делали. А потом уже, вот во время войны, Британия и Соединенные Штаты перестроили свои экономики и начали производить колоссальное количество вооружений. Так же произошло бы и здесь, если бы угроза была экзистенциальной для Европы и для Соединенных Штатов. То там как бы их совокупный ВВП превосходит, там, я не помню во сколько, ну, европейский в 10 раз превосходит российский, а американский, по-моему, в 20 раз, да, и там нет вопроса, как бы, кто в войне на истощение победит. Просто есть вопрос, когда они, как бы, есть вопрос, как бы, воспринимаешь ли ты это как экзистенциальную угрозу и готов ли ты за нее платить и инвестировать в ее предотвращение. На данном этапе, как бы, это находится в состоянии, когда это не воспринимается как экзистенциальная угроза для Запада, и мы видим соответствующие результаты. Кстати, то, что происходит в России сегодня, а именно, как бы, как все больше и больше про это говорят, и это почти сейчас уже является предметом консенсуса, что как бы наращивать поставки вооружений в эти 2 года Россия сумела в значительной степени благодаря советским арсеналам и реновации старых советских заготовок, в частности танков, да, что они берут корпуса и потом, значит, их оснащают по-новому, но некоторая значительная часть у них уже есть, а скоро этот арсенал будет исчерпан. Откуда взялся этот арсенал? Советский Союз, почему вот это вот было, которое оказалось нелепым таким, такая любовь к производству танков в Советском Союзе? И почему были эти танковые знаменитые поля, уставленные танками в Сибири? На самом деле это была часть советской военной доктрины, которая исходила из того, что страны НАТО имеют гораздо больший экономический потенциал, и в случае конфликта они смогут воспроизводить вооружение гораздо более быстрыми темпами, чем Советский Союз. Поэтому Советский Союз должен создать запасы вооружений до войны и держать огромные запасы вооружений, чтобы во время войны дольше протянуть на этих запасах, пока, как бы, и таким образом выиграть на ранних этапах войны. Сегодня, как бы, ну, тоже создается так близко. Вот, по крайней мере, Кильский институт в своем этом большом докладе, они как бы эту как бы сторону показывают. Они показывают, что как бы вне зависимости от того, как кончается конфликт в Украине, Россия развернула свою военную машину, развернула военное производство, и они будут задействованы, они будут работать, и в течение определенного времени Россия будет иметь преимущество военное, в том смысле, что преимущество в вооружениях, которое скажется на первом этапе войны. Потом, безусловно, Запад, если вдруг гипотетический конфликт возникнет, потом Запад наверстает это, но пройдет некоторое время. И таким образом у России возникает вот это преимущество первого удара, преимущество первого периода вооруженного конфликта, когда у нее арсенал будет больше. И на это, как бы, об этом как раз в докладе и обсуждается эта тема. Но, опять-таки, это я хочу вернуться, что эта ситуация, она как бы была уже в истории Европы, когда одна страна на Европейском театре начинает активно вооружаться, а все остальные как бы, ну, как-то не придают этому значения и предполагают, что это ничем особенно страшным для них не кончится. И в результате производство начинается только уже, когда война полыхает.
Так вот, она уже полыхает почти 3 года, но все, но какое это, ощущение, как будто ситуация там же.
Она полыхает не в Европе. Это не выглядит для как настоящая экзистенциальная угроза.
Интересно, что когда речь заходит о войне не конвенциональной, а войне информационной, тут Запад как будто бы чувствует даже гораздо большую для себя угрозу. И сталкиваясь с этими бесконечными кампаниями распространения фейков, распространения какого-то, да, разнообразного пропагандистского нарратива, использования подложных блогеров, можно вспомнить вот эту вот Доппельганс-скандал, который сейчас разбирается в Америке. И это ставит вопрос не только вот об этой, да, системе изменение подхода к производству вооружений, перевооружению собственной армии, но и к тому, как вообще существует информационное пространство. И здесь на Рераше у вас тоже была большая аналитическая статья об этом.
Да-да, это прекрасная статья Льва Гершинзона, называется «Алгоритмы, репутация, карма». И она действительно, эта статья, мы, это тема, которой мы хотим посвятить еще публикации и ее продолжать. Знаете, есть удивительный парадокс такой, что мы живем вот в эту эпоху, эпоху настоящего информационного прорыва, когда появились вот Википедии, социальные сети, все есть в интернете, все, что хочешь, можно найти. Стремительно распространяется информация. И в некотором смысле мы оказались в какой-то удивительной ловушке информационной, потому что никогда не было такого, чтобы какие-то фейки, нелепицы, вымыслы могли с такой скоростью распространяться и так быстро захватывать огромные аудитории. И это ведет к различным последствиям. Вот, значит, там эта история в Британии, когда там было убийство девочек, распространилась информация, что это мусульмане, начались погромы против приезжих. Потом выяснилось, что все не так, но это мгновенно расходится и становится для людей поводом к действию. И, в принципе, вот эту информационную эпоху, в эпоху какой-то информационной полной прозрачности, мы оказались в эпохе сплошных фейков, да, когда эти фейки постоянно нас окружают, управляют большим количеством людей. В этом есть какой-то парадокс. И как раз этому парадоксу и посвящены вот наши будут материалы, и в частности, это статья Льва Гершинзона. Лёва Гершинзона. Этот парадокс в значительной степени связан с тем, как вообще информация воспринимается людьми, и как вообще информационные преимущества, какие-то вещи, которые продвигают информационное общество вперед, одновременно создают угрозы. И здесь, как бы, если на таком обобщенном уровне говорить, а не пересказывать статью там по пунктам, то проблема заключается в том, что раньше как бы информация распространялась через источники, через каналы, которые надо было создать, у них была, как правило, некоторая своя репутация. Ну, ты либо читаешь что-то в газете, либо смотришь по какому-то каналу телевидения. Значит, надо создать эту газету, надо создать ее бренд, чтобы этот бренд накапливал аудиторию. Этот канал тоже имеет бренд, нужно иметь частоту, нужно иметь какую-то инфраструктуру за этим, и главное, ты накапливаешь аудиторию в течение длительного времени за счет своей репутации. Это такой механизм распространения информации. Сейчас мы оказались в другой совершенно среде, когда информацию у нас распространяют алгоритмы. Алгоритмы поисковиков, алгоритмы социальных сетей. Как в зависимости от настройки алгоритмов у вас возникает более легкий или более усложненный доступ к тому или иному типу информации. И в этом оказалась большая проблема, потому что на самом деле все механизмы репутации оказываются здесь девальвированными. Ну, то есть, например, вы можете, конечно, ходить только на там страницу, не знаю, Financial Times и New York Times и читать только то, что там написано. Или действовать каким-то вот таким образом. Но большинство людей, потребителей социальных сетей и интернета, те, кто узнают новости в интернете, а совершенно интернет уже стал глобальной системой инфраструктуры распространения новостей, новости получают не так. Они получают новости достаточно случайным путем, и здесь все очень зависит от того, как ранжируются новости в выдачах поисковиков, в рекомендательных сервисах и в социальных сетях. И возникает проблема, что вообще для новости, у которой нет никакой, это не серьезная новость, это новость, мимикрирующая под такой сенсационный контент, это новость, не имеющая указания источника первоначального, да, у такой новости очень высокая вероятность очень быстро распространяться в силу целого ряда причин, и в частности, в силу, если, например, ей вначале помогают распространиться, и она становится популярной в самом начале, она сразу начинает подниматься, и алгоритм, видя ее потенциал взаимодействий, он ее выносит вверх, и она оказывается в топе и начинает набирать огромные аудитории. И все это, с одной стороны, как говорят, собственно говоря, там в крупных компаниях, в поисковиках, в создателях алгоритмов, они говорят, что в принципе алгоритм настроен рыночным образом. Он видит, что людям нравится, и начинает это поднимать. Но у него нету никакого интереса к репутации новости. И то, что предлагает Лев Гершинзон, собственно говоря, в этой статье, которую у нас опубликовал он, это сделать некоторый аналог репутации. Да? То есть у информационных ресурсов у информационных ресурсов должна быть карма. То есть это некоторая запись, автоматически генерируемая, которая отслеживает, какие раньше новости были здесь, насколько они оказались фейками или правдой, какая у них была судьба. Ведь эти новости, вот эти сенсации, эти фейки, они распространяются через соцсети и через, скажем, подставные часто или странные, неизвестные какие-то сайты, с которых потом идет серия републикаций через ресурсы, которые зарабатывают все трафик на публикации таких новостей. И вот движение информации через эти ресурсы, оно должно эту карму накапливать, да, и для этих ресурсов накапливать карму, и для самой информации, да. Если эта информация идет через такого типа ресурса с такой плохой кармой, скорее всего, это может быть что-то не очень качественное. И это можно автоматически встроить в механизмы поисковиков и в их алгоритмы, и просто не прибегая к какому-то жесткому регулированию контента, создать такую систему, которая будет все время, к вам новость будет приходить с пометкой, в которой вы будете видеть ее карму, то есть ее принадлежность, то есть она идет к вам через желтые каналы, которые раньше распространяли такого рода информацию, или она идет через заслуживающие доверия источники к вам, которые раньше распространяли заслуживающие доверия информацию. И это должно компенсировать тот факт, что у нас распространение оторвалось от идеи репутации, да, что распространение теперь происходит техническими средствами, которые не отражают репутацию источника информации, на что раньше в старой системе люди обращали внимание, потому что, ну, они прежде всего слышали репутацию, а потом уже воспринимали новость. Здесь она оторвана от источника, и в этом смысле оказывается очень опасной, так как она при этом, будучи оторвана и не имея источника, не имея репутационной какой-то предыстории, она становится доступна огромному количеству людей в буквально считанные часы.
Но будет ли при этом эта репутация, да, представление о репутации действительно разделяться значительным числом людей? Я, прошу прощения, так сходу приведу пример не из медийной сферы, а скорее из политической. Вот есть президент Трамп, и он на дебатах говорит, что в этом, кажется, в штате Огайо якобы мигранты едят собак. И тут же комментатор, специальный фактчекер, сообщает: нет, это все ложь. И что, рейтинг Трампа падает? Ну, он проиграл Камале Харрис дебаты, но это проиграл, это же не с разгромным счетом. Да, рейтинг его не падает. Вроде мы всем все показали, метку поставили. Но люди говорят: да плевать вам нам на ваши метки, мы все равно будем это читать, потому что это нам резонирует.
Ну, безусловно, здесь есть вот то, что вы сказали, слово очень характерное резонирует, и как раз этому будет отчасти посвящен наш второй на эту тему текст, который выйдет на следующей неделе. Это безусловно так, но в данной ситуации я хочу сказать, что на самом деле американские избиратели, ну, в Америке вся уверена, что Трамп проиграл, пусть и не с разгромным счетом, и этот эпизод — это одна из важных фишек, которые создали эту победу. Так что это работает. Просто это не работает так, что все не станут хорошими завтра. Да, мы, возможно, добьемся, что у вас новость будет ей верить не 60 миллионов человек через 3 часа, а 40. И это будет шаг вперед. А серебряной пули для этого тоже у нас нету.
Хорошо, большое спасибо, Кирилл. Давайте подождем, во-первых, следующего материала на эту тему, супер важную для всех. Во-вторых, будем продолжать следить за событиями и надеяться, что они принесут нам хорошие новости. Спасибо всем, кто нас смотрит. Оставайтесь с нами. Еще раз напоминаю, комментируйте, лайкайте, поддерживайте нас. Подписывайтесь на канал Рераша в Телеграм, канал Страна и Мир в Телеграм. И до встречи через неделю.
Ну да, я тоже, как всегда, повторю слова Сергея: хороших выходных, лайкайте, если есть возможность, помогайте нам, это для нас очень важно, тоже до следующих выходных, и будем рассказывать дальше о том, что происходит.